Пермский разворот.
На часах у микрофона Катерина Шафиева, и мы начинаем дневной разворот на Пермском эхе. Звукорежиссер Мария Зуева нам помогает за пультом. И в гостях у нас уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Меков. Павел Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот сегодня, я знаю, у вас буквально где-то час-полтора назад прошла пресс-конференция. Вопрос, который касался этой пресс-конференции, это информация о контроле за исполнением закона, я так понимаю, о защите детей от вредоносной информации, который у нас давно еще, уже очень давно вступил в силу, там в 2010 году, если не ошибаюсь, правильно, Павел Владимирович?
1 сентября 2012 года он вступил в силу, был принят действительно в декабре 2010 года.
И вот сегодня вы как раз с руководителем управления Роскомнадзора по Пермскому краю Юрием Щебетковым вот общались с коллегами на эту тему. Вот мы вас позвали. Жаль, что Юрий Николаевич не смог к нам прийти. Ну, как-нибудь, я думаю, вам придется тогда отвечать за него. Все, что вы знаете. Давайте начнем, собственно, сначала. Вот закон у нас работает уже, дай бог, третий год. Получается, ну вот сейчас 2015-й, да. Пошел третий год того, как работает этот закон. А какая есть какие-то итоги по работе этого закона в Пермском крае на сегодняшний день?
Ну, действительно, 436-й федеральный закон сегодня является базовым законом в Российской Федерации по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Вообще, за время вступления в силу закона с 1 сентября 2012 года и до, вот буквально можно говорить, до сегодняшнего дня в России активно развивалось как законодательство, так и принимались дополнительные подзаконные акты, которые бы, ну, которые вводили те или иные регламенты, которые уточняли понятия, в некоторых случаях расширяли те или понятия информации, которая запрещена к распространению среди детей. Могу привести только, например, один из таких фактов. Когда в силу 1 сентября 2012 года 436 федеральный закон вступил, то федеральное законодательство относило к информации, запрещенной к распространению среди детей, только лишь три вида информации, по сути дела. Это информацию, связанную с способами самоубийства детей, с детской порнографией и с распространением среди детей наркотиков. Но за это время этот перечень информации, запрещенной к распространению среди детей, вырос до 11 видов информационной продукции. И отнесена на сегодняшний день к ним, к этой информации, например, нецензурная брань и экстремистская литература, признанная таковой, и информация об изготовлении взрывчатых веществ и оружия, и так далее, и так далее. То есть всего в настоящее время федеральный законодатель определил 11 видов информации, запрещенной к распространению в детской среде. То, что касается Пермского края, то вот мы сегодня еще раз сообщили о том, что в Пермском крае наиболее активное выявление нарушения законодательства происходило в 2013 году. В тот период действительно и правоохранительные органы, и контрольные надзорные органы очень активно осуществляли мониторинг средств массовой информации, пермского сегмента интернета. И много информации, которая отнесена была к запрещенной к распространению среди детей, было тогда выявлено, заблокировано или пресечено ее распространение. Вот опять же приведу несколько цифр. Да? Если в 2013 году у нас в пермском сегменте сети интернет, в социальных сетях было обнаружено несколько десятков информационных роликов с детской порнографией, что тоже запрещено к распространению в сети интернет. По результатам 2013 года, например, 22 было возбуждено уголовных дела в связи с распространением детской порнографии в пермском сегменте сети интернет. По 21 делу были вынесены судебные приговоры. В 2014 году количество вновь выявленных таких информаций резко сократилось. 3 уголовных дела за 2014 год по статье 242 прим. Это распространение, изготовление и распространение детской порнографии в сети интернет было в Пермском крае возбуждено.
То есть стали, так скажем, меньше распространять всего этого дела или прятаться стали лучше?
Ну, во-первых, и сегмент был пермского интернета почищен от этой информации. Во-вторых, в 2014 году более активно работал механизм внесудебной и вне, скажем так, уголовной блокировки той или иной информации. Вы знаете, что у нас на федеральном уровне Роскомнадзором был создан специальный интернет ресурс, на который любой гражданин, в том числе там пользователь, ребенок, имеет право самостоятельно написать заявление и отправить ссылку на тот или иной сайт, в котором, если такой человек столкнулся с информацией, запрещенной к распространению среди детей. Поэтому вот этот вот внесудебный механизм блокировки тех или иных сайтов в 2014 году начал активно работать, поэтому своевременно стали удаляться такие интернет-ресурсы.
Но если мне не изменяет память, то различные... Вообще, в принципе, у нас распространение порнографии, и особенно детской, производство и распространение каралось по закону еще до принятия закона о защите детей от информации. И распространение, по-моему, тоже.
Распространение...
Не каралось.
Оно было криминализировано, но там было очень много квалифицирующих признаков, которые усложняли возбуждение уголовных дел по этой статье. И вот как раз у нас было принято изменение в Уголовный кодекс. Новая статья появилась в 2012 тоже году. 242.прим. Это как раз стало криминализировано и более жестко наказываться распространение детской порнографии, в том числе в сети интернет.
А вообще, каким образом, ну, помимо всего прочего, что люди, вот, к примеру, да, замечают какой-то неподобающий сайт, обращаются в Роскомнадзор. Понятно, что Роскомнадзор работает не только по этим заявкам. Каким образом они выявляют, ну, самостоятельно подобные вещи, которые запрещены для детей? Я не имею в виду там сайты с порнографией, потому что запрещено же много чего, да,
распространение. Ну, управлением Роскомнадзора осуществляется регулярный мониторинг всех средств массовой информации на предмет исполнения 436 федерального закона. И ведь не только, значит, специалисты Роскомнадзора выявляют те или иные факты, запрещенные к распространению информации, но и в том числе, например, следят за выполнением обязательности требования к маркировке информационной продукции. То есть любая печатная продукция или электронная продукция, которая выходит на телевидение, она также должна содержать предупреждающую маркировку. Со скольки лет 6+, 12+, 16+, да, возможно употребление этой информации детьми. Ну или рекомендовано, да, для какого возраста потребление этой информации. Конечно, также отслеживается специалистами Роскомнадзора, ведется мониторинг печатных средств массовой информации на предмет возможного появления в них нецензурной брани или иной какой-то информации, запрещенной к распространению. Здесь, к сожалению, единичные факты. Вот действительно, специалистами Роскомнадзора у нас выявлялись как распространение публикации нецензурной брани в средствах массовой информации, так и, например, информации о способах самоубийства, в случае, если бы прочитал несовершеннолетний ребенок эту информацию, то, соответственно, он бы мог представить себе и сложить полный алгоритм, как лучше всего совершить самоубийство. Вот. выявлялись случаи у нас тоже в крае, когда информационная продукция, на которой уже стояла маркировка 18+, на самом деле продавалась без специальной упаковки, и, соответственно, ее могли приобретать и потреблять эту информацию, эту газету и несовершеннолетние дети. То есть самые разнообразные нарушения, которые выявлялись как специалистами Роскомнадзора, так и прокурорскими работниками Пермского края, они присутствовали. Но вот то, о чем я назвал, вот это все носило единичный в основном характер конкретного фактажа, конкретных случаев. Вот самым, наверное, распространенным таким нарушением пока 436 федерального закона у нас является выявляемые нарушения в образовательных учреждениях, когда имеется возможность доступа к интернет-ресурсам, запрещенным к распространению среди детей. То есть у нас сегодня, вот уже на протяжении 2 лет, регулярно проводят проверки городские и районные прокуроры. Я, когда выезжаю в территории, посещаю школы, также экспресс-проверки возможности доступа к информации в школах, запрещенной к распространению среди детей, проверяем. И ежегодно примерно около все равно 100 таких случаев, когда не срабатывает контент-фильтрация, у нас выявляется. И так или иначе, к сожалению, надзорные органы вынуждены вносить официальные представления и должностных лиц, директоров школ, ответственных за обеспечение информационной безопасности в школах, привлекают к дисциплинарной ответственности. Хотя хотелось бы напомнить нашим радиослушателям, что, опять же, последние годы шло изменение законодательства, и на сегодняшний день, помимо дисциплинарной ответственности, в случае, если на официальных сайтах тех или иных детских организаций появляется та или иная информация, запрещенная к распространению, то уровень уже не дисциплинарной, а административной ответственности с прошлого года у нас резко возрос. Если, например, будет распространена на официальных сайтах организаций информация о несовершеннолетних, признанных потерпевшими, или информация, значит, позволяющая идентифицировать ребенка, там либо дошкольника, либо школьника, то есть персональные его данные будут распространены через тот же официальный сайт образовательного учреждения, то здесь уже, еще раз повторю, возможно административное наказание на должностных лиц, то есть на руководителя школы, например, возможно наложение штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а на саму организацию, как на юридическое лицо, например, на школу, здесь у нас административный штраф вырос с 400 тысяч до 1 000 000 рублей.
То есть это вот в этом году вырос?
Ну, с прошлого года.
С прошлого года.
Да. Но, к счастью, пока у нас в крае к столь суровым мерам привлечения к административной ответственности надзорные органы не прибегали. То есть все-таки исходили из того, что как только вот поступал соответствующий сигнал о том, что, например, на официальном сайте размещена информация, которая запрещена к распространению, здесь руководство школ, детских организаций в добровольном порядке эту информацию удаляло. Вот. Но, естественно, поскольку допущено было ее размещение, некоторое время она курсировала, да, там висела на сайте, то, конечно, дисциплинарной ответственности в виде замечания либо выговора приходилось привлекать наших должностных лиц, но вот более суровые меры все-таки у нас пока приняты не были.
Вот у нас буквально чуть-чуть до рекламы остается. Короткий вопрос, короткий ответ. С чем обычно связано вот это вот распространение информации запрещенной, да, вот на сайтах школ или в школе в самой? То есть это незнание, безалаберность?
Нет,
или...
причин несколько. Во-первых, к сожалению, многие школы, не имея возможности, или даже имея возможности, но желая сэкономить, свои сайты, значит, размещают на бесплатном хостинге, который менее защищен, нежели официальный, да, это первое. Второе, к сожалению, контент фильтрации не всегда срабатывает. Еще раз напомню, что законодательство менялось, из 3 видов запрещенной информации у нас до 11 видов на сегодняшний день количество вот этой запрещенной информации к распространению среди детей выросло. А с интернет-провайдерами не своевременно школы обновляют договоры, соответственно, в контент-фильтры не своевременно вносится информация, которая запрещена к распространению, и это делает возможным, еще раз повторю, делает возможным доступ детей в официальном учреждении к информации, которая запрещена к распространению среди них. Вот. Я не могу вам назвать сегодня, правда, ни одного примера, что у нас в крае были выявлены случаи, когда официально там, например, во время урока или перемены ребенок в школе действительно просматривал сайты, которые запрещены.
Но доступ к ним был,
да,
тем не менее.
Но сама возможность, да, вот, доступа в официальных муниципальных и государственных учреждениях, где находятся дети, она должна быть в соответствии с законодательством у нас ликвидирована, то есть не должно быть ее. Поэтому и во время проверок в основном выявляется возможность доступности. И именно за эту возможность доступности, по сути дела, страдают наши директора школ и ответственные за информационную безопасность в школах.
Ну, то есть те, кто ответственен за информационную безопасность в школах, как раз и слегка подводят директоров, по сути.
Да, то есть должна быть выстроена система внутришкольного регулярного контроля для того, чтобы как можно, ну, условно говоря, и себя меньше подводить там, да, и своего руководства, ну и самое главное, реально обеспечивать исполнение законодательства. На сегодняшний день я хотел бы напомнить, что в ноябре прошлого года у нас вышел специальный приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, который очень жестко достаточно регламентирует как технические параметры, так и административные и контрольные функции непосредственно внутри самого образовательного учреждения по обеспечению информационной безопасности детей. То есть расписано там буквально, ну, все, начиная от необходимости издания приказа и назначения в каждом детском учреждении ответственного за информационную безопасность, заканчивая конкретными техническими регламентами, когда, значит, какая контент-фильтрация должна быть установлена, как часто необходимо проводить внутришкольные, например, контрольные мероприятия по выявлению, работают, не работают контент-фильтры и так далее, и так далее.
15:24 на часах. Сейчас у нас короткая реклама, после нее мы вернемся.
Пермский разворот.
15:26 на часах. Продолжаем дневной разворот. У микрофона Катерина Шафиева. В гостях у нас уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков. Павел Владимирович, продолжаем наш разговор о защите детей от вредоносной, неполезной информации. Мы успели поговорить о том, что вот у нас в школах зачастую нарушается закон 436-й федеральный, который был принят еще в 2012 году. А вот смотрите, мы обсудили газеты, печатные издания, школы, но все мы прекрасно знаем, что дети, да, не только дети, но дети сейчас, кстати, довольно активные пользователи интернета. И интернет — это как большой ресурс, так и большая помойка. И, к примеру, вот мы уже коснулись этой темы, да, частично, что в школах бывал доступ за счет того, что там кто-то не уследил, кто-то не досмотрел к сайтом, ну, запрещенной информации для детей. Где гарантия того, что ребенок этого не сделает со смартфона, с домашнего компьютера, с компьютера друга, с планшета, да с чего угодно?
Ну, абсолютно верное замечание. На самом деле, если мы в официальных учреждениях, государственных или муниципальных, ну, условно говоря, можем почти до ноля свести возможность пользоваться теми или иными информационными ресурсами, которые не соответствуют возрасту ребенка или запрещены к распространению среди детей, то все, что касается домашнего интернета, то, что касается сегодня развития, например, интерактивного телевидения дома, развития свободного доступа в публичных, общественных местах через мобильный интернет, на выходы в сеть, в мировую сеть, то здесь, к сожалению, эти риски мы снять не даже на 50% по большому счету не можем. Хотя то, что касается домашнего интернета, здесь варианты выхода тоже есть. Вы абсолютно правы, современное поколение детей очень рано приобщается к международной паутине. Вот по данным социологического центра Московского госуниверситета имени Ломоносова, на сегодняшний день в России первый контакт ребенка с интернетом в среднем происходит в 4 года. К первому классу, то есть к 7 годам, каждый второй первоклассник, то есть 50% первоклассников России, имеет зарегистрированные странички в одной из социальных сетей. Этот процент, который имеют зарегистрированные странички в социальных сетях, к 8 классу вырастает до 95%. То есть фактически мы можем говорить, сегодня все школьники России так или иначе подключены к интернету и имеют зарегистрированные странички в социальных сетях, и для них вот это стало некой нормой общения именно через сеть интернет, через различные социальные сети. Исходя из этого и возникает вопрос, как вот в свободном доступе уберечь.
Да, вот мы к этому вопросу как раз вернемся после федеральных новостей 15:29 на часах. Вот сейчас у нас московские коллеги.
Пермский разворот.
В 15:33 на часах продолжаем дневной разворот на Пермском эхе. У микрофона Катерина Шафиева, Мария Зуева за режиссерским пультом. В гостях у нас уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков. Мы продолжаем наш разговор о защите детей от нежелательной вредоносной информации. Вот сегодня как раз Павел Владимирович с начальником управления Роскомнадзора по Пермскому краю тоже уже успели обсудить этот вопрос с коллегами с нашими. Вот сейчас Павел Владимирович отвечает за двоих, потому что Юрий Николаевич к нам не смог подойти, но это, я думаю, не смертельно. Мы продолжаем разговор о том, как все-таки защитить ребенка от того, чтобы он смог попасть на те вредоносные сайты в интернете, которые для него будут не полезны. Вот так вот. То есть, потому что попасть можно в интернет легко и просто.
Мы сейчас совместно с интернет-провайдерами уже последние 2 года активно пытаемся популяризировать, рекламировать такую услугу, если в доме проведен домашний интернет, если, соответственно, есть дети, как родительский контроль.
Да, я помню, к нам приходили представители различных провайдеров и рассказывали про это. Но это домашний интернет.
Это и домашний интернет, это и мобильный интернет. Вы знаете, что, например, в соответствии с законодательством у нас несовершеннолетними, достигшим возраста 18 лет, не продаются симки и не оформляются, соответственно, номера мобильного телефона для того, чтобы ребенок мог пользоваться.
Документы нужно предъявлять, как минимум, покупают,
приобретают для своих детей, конечно, их родители, которые оформляют на себя, на свои паспорта, соответственно, эти симки, но передают затем для постоянного пользования детям. Так вот, в этом случае, конечно же, можно установить сразу же вот эту вот услугу родительский контроль. При этом она сегодня ведь очень по-разному у разных интернет-провайдеров действует. Начиная от простой блокировки той или иной информации, которая у нас законодательством запрещена для распространения среди детей, и если будете подключены к тому или иному оператору связи, интернет-провайдеру, если у него простая контент-фильтрация, то тогда, попытаясь ребенок выйти на тот или иной сайт, просто будет эта информация заблокирована, и у него этой возможности не будет. Вот. Это самый простейший сегодня контент-фильтр, который действует, и заканчивая переключением на полезную на полезные интернет-ресурсы, на полезную информацию, когда ребенок, условно говоря, ну, желает приобрести через интернет алкоголь или выйти на сайты и поиграть в азартные какие-нибудь сетевые игры, интернет-провайдер, он может его переключить, например, на сайт телеканала «Культура», и он будет сидеть и смотреть оперу. Вот, вот вам, пожалуйста. Сегодня механизмы вот этой, скажем, блокировки информации, они самые разнообразны. Но в последнее вот время все чаще интернет-провайдеры, операторы связи прибегают к переключению на более полезные ресурсы и так далее. То есть вот это один из механизмов, который возможно, скажем так, обеспечить защиту детей от информации, наносящей вред их здоровью в местах публичного пользования или дома. Второй механизм — это, конечно, повышение уровня информационной культуры, или, как говорят сегодня специалисты, повышение уровня информационной гигиены. Вот даже такое понятие в последнее время появилось — информационная гигиена. Как у самих детей, так и у родителей. То есть то, что касается детей, то я здесь отмечу, что в 2014 году, в связи с тем, что у нас в крае с 1 января 2014 года начала реализовываться краевая программа обеспечения информационной безопасности детей в Пермском крае, то здесь все, что касается детей, учителей, действительно, в крае было проделано в 2014 году очень много. Были проведены семинары, конференции, были проведены различные экскурсии для старшеклассников вот на крупнейшие IT-предприятия Пермского края. Значит, ну, множество всего было сделано. Там Министерством информационного развития и связи вместе с педуниверситетом были изданы целая серия методических рекомендаций, брошюр, которая была как раз вот посвящена вопросам информационной безопасности детей. Они многотысячными тиражами были распространены во все образовательные учреждения края. Но вот если здесь все, что касается формирования информационно безопасной среды в образовательных учреждениях, вроде бы системно у нас в крае начали к этому подходить, и действительно можно говорить уже о том, что многое делается, то говорить в целом о, например, широкой информационно-просветительской кампании, направленной не только на школьников, но и на взрослое население Пермского края, здесь нам пока не приходится. Хотя в краевой программе обеспечения информационной безопасности детей две целевых аудитории, по сути дела, прописаны, и два основных направления. Первое — это то, что я сказал, формирование информационной безопасной образовательной среды. И это школьники и учителя, основная целевая аудитория. Да? И второе – это формирование в целом в Пермском крае безопасной информационной среды и повышение информационной культуры жителей Пермского края. Вот в этом направлении, к сожалению, в 2014 году фактически ничего краевым министерством информационного развития и связи сделано не было. Больше усилий все-таки приложили на школьников. Но даже в этом случае, я уже сказал, к сожалению, не все мероприятия оказались столь эффективными. И сам факт, что у нас ежегодно в крае примерно 100 директоров школ привлекаются к дисциплинарной ответственности за нарушение 436 закона, пока свидетельствует, но недостаточной эффективности, как минимум, тех мероприятий, которые в крае реализуются.
Вот у нас интересуется в ICQ эфирном, в самой популярной среди молодежи социальной сети ВКонтакте, без проблем можно найти фильм порнографического содержания. Вы запретили ВКонтакте в сети? И вот спрашивают, ссылку дать? Я написала, да, давайте, конечно, в эфире мы сейчас запустим. Ну, прокомментируйте вот это заявление, скорее, это не вопрос. Ну,
действительно, на сегодняшний день через сеть ВКонтакте больше всего выявляется материалов, которые запрещены к распространению среди детей, в том числе и видеороликов с материалами, содержащими, например, детскую порнографию. Я уже цифры называл, например, да, по предыдущим годам. Большая часть выявленных сотрудниками полиции вот таких материалов было выявлено действительно в социальной сети ВКонтакте. Вот. Но на сегодняшний день, еще раз повторю, у любого гражданина, пользователя интернетом, в том числе у ребенка, есть возможность самостоятельно, непосредственно данные ссылки направлять на сайт, специально созданный Роскомнадзором, и затем специалисты Роскомнадзора уже в досудебном порядке, если действительно они убедятся, что это информация, которая распространяется или содержится вот в той или иной социальной сети, есть возможность самостоятельно блокировать и ее удалить, не дожидаясь судебного решения.
Угу. А вот интересуется названием, видимо, сайта Роскомнадзора. Там, по-моему, где-то вкладка должна быть.
Да, совершенно верно. И вот на слух, наверное, жалко очень, что сложно воспринимать. Достаточно он, скажем, название у него длинное, там с тремя точками еще и плюс ко всему. Вот. Не совсем носит он простой характер, но тем не менее, если вы выйдете на сайт либо Пермского управления Роскомнадзора, либо федерального Роскомнадзора, то баннер на этот сайт можно найти и по этому баннеру перейти, информацию сообщить.
Угу. А вот смотрите, Павел Владимирович, я хотела ваше мнение узнать, у нас чуть-чуть абсолютно времени остается. Давно еще я находила сайт, случайно на него как-то попала, по-моему, то ли в одной из социальных сетей, то ли в лентах. Сайт ответственных родителей, списки вредоносных произведений и ресурсов, как раз во исполнение закона 436-го. И здесь, видимо, родители сами каким-то образом, то есть накидывают списки литературных произведений, книг, там, мультиков и так далее. Там, то есть литература, ну здесь в основном литература, то есть запрещенная к прочтению для детей до 6 лет, до 12, до 16. А есть вкладка полностью запрещенная для прочтения детьми, то есть до 18 лет. Честно признаться, я была в шоке, когда вот увидела этот список. То есть Карлсон, который живет на крыше, запрет целиком, так как информация, отрицающая семейные ценности и информирующая неуважение к родителям. Угу. Также Астрид Лингрен, несколько книг еще, Расмус Бродяга, Ронни, дочь разбойника. Тоже информация, способная вызвать у детей желание заниматься бродяжничеством. И вот несколько... Но, также Том Сойер попал, да, туда же.
Это не более чем общественная родительская инициатива у нас, у разных родителей, в разных семьях разные ценностные ориентации и по-разному подходят к воспитанию в семье, да, своих детей. Можно, конечно, и до абсурда дойти, и действительно, и Карлсона запретить, и не только само произведение, еще давайте наш добрый советский мультфильм запретим, но все, что касается официальной государственной позиции, здесь 436-й федеральный закон, он достаточно однозначен. То есть, если то или иное литературное или художественное произведение отнесено к классическим произведениям, устоявшимся, да, которые действительно имеют высокую художественную ценность и признано не одним поколением, что они положительно, это относится к детским произведениям, положительно влияют на развитие ребенка, то, соответственно, никакого запрета и внесения тех или иных вот произведений, даже те, которые вы упомянули, государство вносить не будет. Это чисто родительская общественная инициатива. И вот родители с одинаковыми ценностными ориентациями в воспитании своих детей могут познакомиться с этим списком и для себя определиться, надо ли им своему ребенку «Малыша и Карлсона» читать или «Колобка» читать. Здесь тоже можно заподозрить, извините меня, жестокое обращение, если уж совсем до абсурда доводить ситуацию, согласитесь. Вот. Точно так же, как с нашим любимым советским мультфильмом «Ну, погоди», который многими поколениями детей все равно любим. Вот. Поэтому не будем доходить до абсурда. Государство здесь свою официальную позицию все-таки в 436-м законе проявило. Данные произведения, они не запрещаются к распространению среди детей. Дети их могут читать. Они у нас в свободном доступе в детских библиотеках есть.
Мультфильм, в школах читают.
В школах, в программах есть. И в мультфильмы по этим произведениям.
И фильмы.
И фильмы периодически показывают у нас на телеэкранах. Поэтому это вопрос, еще раз говорю, общественной родительской инициативы.
Закончим, пожалуй, вот именно на вот таком резюме Павла Владимировича. 15:46 на часах. В гостях у нас был Павел Миков, полномочный по правам ребенка в Пермском крае. Надеюсь, что мы с ним еще увидимся в ближайшее время. О чем-нибудь мы еще успеем поговорить.
Спасибо.